эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Согласно опросу Левада-центра, большинство россиян поддерживают защитников Химкинского леса. На арктическом форуме в Мурманске не дали выступить представителям экологических организаций. И сегодня открывается парижский автосалон. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В эти дни в Мурманске проходит второй арктический международный экономический форум «Арктика 21 века. Стратегия освоения». По словам организаторов, здесь собрались более 800 участников из разных стран, однако общественным экологическим организациям Мурманской области было отказано в выступлении на пленарном заседании. Экологи утверждают, что власть и бизнес игнорируют мнение общественности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На площадке второго арктического международного экономического форума обсуждаются две главные темы. Это выработка стратегии освоения Арктики и вопросы освоения Штокмана, одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире. Подробнее пресс-секретарь форума Дмитрий Комендантов.
Штокман позволит стать ресурсом для развития Мурманской области, для внедрения новейших технологий как геологоразведки и извлечения недр, так и в различных отраслях экономики области. И на данный момент Мурманская область оказывается на передовой внедрении всех новейших технологий с точки зрения добычи углеводородов из недр на арктическом шельфе. Кроме того, вчера было подписано еще 12 соглашений между Мурманской областью и различными компаниями. Я бы выделил два из них. Это соглашение с норвежской компанией Statoil и французской компанией Total о расширении деятельности этих компаний на территории Мурманской области, участие в социально-экономической сфере жизни области.
То, что вопросы, связанные с Арктикой, обсуждает международное сообщество, директор по программам Greenpeace России Иван Блоков приветствует. Однако сама тема Мурманского форума «Стратегия освоения Арктики» вызывает много вопросов, говорит Иван Блоков.
Арктику, в принципе, осваивать нельзя. Просто потому, что это один из двух крупных оставшихся нетронутых участков земной поверхности. И существующие технологии ни в каком варианте не могут обеспечить безопасность при проведении работ с токсичными веществами, с углеродами, с углеводородами. То есть любая добыча нефти на Арктике чревата катастрофами. И эти катастрофы приведут действительно к катастрофическим последствиям. Мы не можем детально предсказать, что произойдет, но совершенно очевидно, что это может быть вплоть до полного таяния шапки льда или грандиозного загрязнения и гибели существенной части рыбы и донного бентоса. То, что обсуждалось там, обсуждались вопросы о том, как создать законодательную основу, как обеспечить физическую чистоту. Это те вещи, которые, ну вот глядя на лесные пожары недавние, показали, что какие бы законы ни создавались, без практических мер никакие законы работать не будут. А вот с практическими мерами у нас в Арктике проблемы. Даже система наблюдений, которая там существует, настолько мала, что мы не можем в целом говорить о том, что есть даже на российской части Арктики.
По мнению директора по программам Greenpeace России Ивана Блокова, арктический форум не приведет к позитивным результатам в области сохранения окружающей среды. И вопреки ожиданиям организаторов, на нем не будут разработаны серьезные предложения по экономическому развитию региона.
Как множество других форумов, он пройдет в холостую. Так же, как прошел в холостую Байкальский экономический форум, на котором вопрос Байкальского комбината вообще не поднимался. Хотя Байкальский серьезно-важный комбинат – крайне важный элемент. Точно так же здесь не поднимались вопросы, связанные с потенциальными крупными разливами нефти из тех объектов, которые уже сейчас появляются в Арктике. Например, танкеров. Этот вопрос не решен, и что делать, если нефть вылится из танкера, не знает никто. Никакими законами это не решить, как показал Мексиканский залив. При самых продвинутых и отличных законах США авария произошла, и она принесла катастрофические результаты, которые еще будут наблюдаться многие десятилетия.
Общественным экологическим организациям Мурманской области, которые хотели выступить на пленарном заседании, было отказано в участии в форуме. По сообщению пресс-службы Всемирного фонда дикой природы России, в частности, в выступлении было отказано Баренцево-морскому отделению Всемирного фонда дикой природы, организациям Белона-Мурманск, природа и молодежь, Кольскому экологическому центру и Кольскому центру охраны дикой природы. Будущее Арктики должны решать люди, живущие в арктических регионах, цитирует пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России руководителя Баренцево-морского отделения Олега Суткайтиса. Вот как этот конфликт с экологами объясняет пресс-секретарь форума Дмитрий Комендантов.
Нам очень грустно осознавать, что ситуация, которая сложилась с экологическими организациями, воспринимается ими именно так. Тема пленарного заседания носила скорее экономический характер. К сожалению, никаких других других вариантов выступления предложено не было со стороны экологов. А с другой стороны, экологические организации участвуют в работе форума мурманского представителя норвежской организации Белона. Есть стенд на выставке Севте, где она рассказывает о новейших технологиях, снижающих риск загрязнения окружающей среды при добыче нефти и газа на шельфе. Представители экологических организаций аккредитованы на форуме в качестве представителей СМИ и тоже могут участвовать в дискуссиях, в конференциях, общаться с участниками конференции. Оргкомитет форума предложил экологическим организациям обсудить следующий год возможный формат участия экологической организации на форуме. Я считаю, что вот эта проблема, она скорее надуманная, и надо чаще встречаться и больше разговаривать.
Дмитрий Комендантов не отрицает, что обсуждение экологических проблем на арктическом форуме стоит не на последнем месте. Тем более, уверен Иван Блоков, общественникам должны были дать возможность высказать свою точку зрения.
Когда обсуждались экологические вопросы, представители реально тех людей, которые занимаются экологией, приглашены не были. На этом заседании выступал Александр Соловьянов, бывший заместитель министра природных ресурсов, который в бытность своего замминистра не отличался сильной поддержкой вопросов экологической безопасности, а сейчас он представляет промышленников. И мне всегда странно слышать о том, что промышленники обсуждают вопросы экологической безопасности. Было бы логично, чтобы это обсуждали чиновники, государственные служащие, общественные организации, ученые. И только в самую последнюю очередь можно прислушаться к голосу промышленников, просто потому что их задачей является не охрана природы все-таки, а ее использование. Это просто демонстрация тенденции того, что на этом форуме вопросы экологии не обсуждаются.
Дмитрий Комендантов в интервью «Радио Свобода» сказал, что никаких акций протеста «зеленые» не проводили. Однако, как сообщает издание «Аргументы и факты. Северо-Запад», накануне форума акция экологов «Мурманск» все-таки прошла. Ее участники в белых костюмах с грязными пятнами выступили против промышленного освоения Арктики. Они раздавали прохожим листовки, в которых призывали участников Международного арктического экономического форума не допустить добычу нефти и газа в пределах Арктики. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В результате железнодорожной катастрофы в Индонезии погибли, по последним данным, более 30 человек. Десятки получили ранения. В столице Дагестана, Махачкале, в результате спецоперации убит боевик. Россия и США завершили двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Громкая отставка, точнее, отрешение от должности московского градоначальника Юрия Лужкова, как и следовало ожидать, оказалась единственной крупной темой для обсуждения в блогах на уходящей неделе. У микрофона мой коллега Юрий Васильев.
Умер. Из этого слова состоял один из наиболее популярных постингов уходящей недели. Краткость и ясность – две страницы комментариев под сообщением писателя-сатирика Евгения Шестакова. Редко кто-нибудь из комментаторов жалел Юрия Лужкова, ушедшего из долгой и бесспорно яркой политической жизни в качестве московского мэра. В основном злорадство, зубоскальство, занимательная конспирология. Вроде такой. Московская мэрия успела заказать у музея «Мадам Тюссо» 248 ульев точных копий Юрия Лужкова, выполненных из кевлара, пуленепробиваемого материала. Эти копии рассажены в разных кабинетах мэрии. Съемной частью является кепка, под которой расположен литок для пчел. При снятии кепки боевые пчелы вылетают в Кремль для нанесения ответного удара. Настоящий Лужков спрятан в лесу под Зальцбургом медвежьей берлоги. Конец цитаты. Но кто же станет новым градоначальником? Демонстрируя две фотографии потенциальных претендентов на пост мэра Москвы, тот же Евгений Шестаков дает пояснение, и весьма специфичное. Слева Павел Павлович Бородин, бывший управделами президента РФ. Справа его нынешний коллега Владимир Игоревич Кожин. Присутствуют все видовые признаки российского аппаратчика. Богоугодное мягкое лицо, умеренной высоты лоб, тщательно сглаженный подбородок. Человек несовершенен, хвоста не имеет, поэтому преданность боссу приходится демонстрировать взглядом. Господин Кожин, похоже, станет новым мэром Москвы. Конец цитаты. Пока же новым мэром Москвы интернет-сообщество видит совсем другого человека. В интернет-голосовании, которое проводит издательский дом «Коммерсант», к настоящему времени приняли участие около 30 тысяч человек. Участники самые разные. Кожин, Хлопонин, Шойгу, Немцов. У Бориса Немцова, автора доклада «Лужков», итоги пока прочное второе место. А вот на посту мэра Москвы с четырехкратным отрывом от Немцова пользователи сети хотят видеть Алексея Навального, профессионального миноритарного акционера с успехом атакующего «Газпром», «Роснефть» и прочие подобные предприятия Российской Федерации. В блоге Навального, естественно, тоже не смогли пройти мимо лужковской отставки, точнее, отрешения от должности. Однако Алексей сразу же предложил заняться прогнозами на президентское будущее Юрия Лужкова, задав вопрос о том, сколько голосов может набрать бывший мэр Москвы в 2012 году, если пойдет в политику, как обещал, и на выборы главы государства, чего пока что Лужков делать не хочет. Сценарист Олег Козырев высказал мнение, так или иначе показавшееся бесспорным для многих. «Думаю, в тройку войдет, будет сразу за Медведевым и Путиным». Бронзовый призер такого масштаба, сдерживаемый только возрастом и сопротивлением действующей власти, в любом случае, тут есть о чем подумать. Поразмыслить блогерам пришлось и еще над одним аспектом лужковской отставки. Вместе с постом мэра Москвы Юрий Михайлович, как следовало ожидать, лишился и постов в Высшем Совете Единой России. Точнее, Лужков невольно помог коллегам по партии. Он не стал дожидаться, когда единороссы займутся чисткой партийных рядов от одного из основателей Единой России, а просто добровольно вышел из нее. Партбилет на стол, если в прежней терминологии. В блоге Дарьи Митиной, одной из наиболее ярких представительниц левой оппозиции в России, комментаторы обсудили следующий вопрос. «Принимаются ставки на то, кто следующий громко выйдет из Единой России и какая туча пыли и грязи при этом поднимется», пишет Дарья Митина. «Кого еще ЕР обманула, чьих надежд не оправдала, чьи высокие помыслы оказались растоптаны?» Среди вариантов ответа на вопрос Дарьи Митиной такие. Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, ИО мэра Москвы Владимир Ресин, Олег Митваль, префект Северного округа Москвы, Иосиф Кобзон. Однако наиболее парадоксальную точку зрения предложил пользователь Россиру. «Либо Путин, либо Медведев», пишет он. «Двум медведям в одной клетке не по пути». Медведев, если что, не член Единой России. Путин тоже. Он лидер единороссов, но формально беспартийный. Однако сама идея «один с партией, другой сам по себе» и, соответственно, с другой партией, претендующей на власть, воля ваша, а перед выборами 2011 года это более чем интересный расклад, в котором, казалось бы, Лужков совершенно ни при чем. Ну а пока в блогах подводят итоги правления Юрия Михайловича. 18 лет во главе Москвы, с тех самых пор, когда и о Путине, и о Медведеве за пределами их родного Петербурга слышали мало, не сказать почти ничего. Журналист Николай Троицкий в одном из постингов на тему Лужкова, помимо прочего, попытался поставить диагноз всей системе российского чиновничества. Цитата. «Меня умиляет, как всех удивляет подлое поведение чиновников и политиков по отношению к Лужкову, которому они еще вчера лизали и так далее. Эка невидаль. Будто не знали, что все они предадут, продадут, кинут, матери родной не пощадят, детей братьев-сестер не пожалеют, не то что лысого пасечника. Это же не люди, существа типа насекомых, навозные жуки, да еще хуже. Разговор о том, что у Лужкова имеется некий компромат на тандем, очень смешны, полагает Николай Троицкий. Реальный компромат, который может у него быть, с равной силой бьет по нему самому, потому что он может касаться только совместного бизнеса. И при первой же попытке огласить этот компромат, Лужков подпишет себе обвинительное заключение, уверен Николай Троицкий. В любом случае, блогеры солидарны в одном. С отставкой, да еще такой громкой, в страну вернулась политика. И одни из немногих, кто оказался готов к ее возвращению, стали как раз блогеры. В сетевых дневниках политические дискуссии за все время существования русскоязычных блогов не прекращались ни на сутки.
Об Обзор российских блогов подготовил Юрий Васильев. Петербургское отделение партии «Яблоко» обратилось к центральным российским телеканалам с просьбой продолжить показ разоблачительных фильмов о семейном бизнесе российских губернаторов. Оппозиция считает, что следующий сериал должен быть посвящен главе Петербурга Валентине Матвиенко. «Яблоко» готово помочь написать сценарий и даже предложило несколько вариантов названий будущих передач. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель петербургского «Яблока» Максим Резник.
Предложение заключается в том, что центральные телеканалы федеральные показали фильм про ситуацию в Москве, то нужно быть последовательными и честными, и ситуацию, значит, развивать, и, например, показать фильм о ситуации в Петербурге. И мы готовы помочь с этим фильмом. Пускай в этом фильме прозвучат разные точки зрения, естественно, но нам кажется, что и в Петербурге есть вопросы, связанные с семейным бизнесом.
У вас есть примерный сценарий этого фильма? Может быть, рабочее название?
Нет, можно, конечно, рабочее название я вам могу предложить. «Снег, сосульки и сын». Или Валентина Ивановна, сосульки и сын, например, тоже вариант. И в этом смысле, так сказать, нам кажется просто, что это должно быть постоянной историей в федеральном телевидении, когда журналисты вскрывают и комментируют и оценивают факты, связанные, скажем так, с коррупционной составляющей деятельности региональных руководителей. А когда это происходит в режиме, что это заказ под конкретного человека, то это при всем моем крайне критическом отношении, скептическом к Юрию Михайловичу Лужкову, выглядит как травля. А отравить нельзя никого, даже человека, которого ты считаешь своим противником.
Но вы этим шагом хотите показать, что это все-таки был заказ, доказать, что это был.
Ну, понимаете, ситуация какая? То есть мы всегда надеемся на лучшее. А вдруг действительно это новая политика, да, вот новые изменения какие-то в политике федеральных телеканалов, тогда мы готовы всячески поддерживать, приветствовать, так сказать, помогать ей. Ну, а если это не так, тогда не нужно вешать лапшу людям на уши.
Вы считаете, что у Валентина Матвиенко сейчас как раз есть все шансы лишиться доверия президента?
Нет, я не знаю, я не могу это оценивать, это вопрос к президенту, но просто я считаю, что если уж показали про Москву, то следующим должен быть Петербург по иерархии, так скажем.
Сейчас много спекуляций вокруг того, кто станет следующим мэром Москвы. Не исключает также, что это может быть человек, выходец из питерской команды. Как вы полагаете, сильно ли изменится жизнь в Москве, если ее возглавит уроженец Петербурга, или это не имеет никакого значения?
Я бы хотел сказать, что вот по поводу питерской команды, я хочу сказать, что Путин, он не из Питера, он из КГБ. Это совершенно не одно и то же. Поэтому не нужно в этом смысле соединять так плотно этих людей с нашим городом. Выходцы из нашего города – Олег Басилашвили, например. Но никак не те люди, которые здесь родились, но при этом, как мне кажется, предали его традиции и культуру. Поэтому я думаю, что жизнь москвичей не изменится к лучшему ни при каких обстоятельствах при нынешней системе, потому что москвичи сами должны определять, кто будет их главноначальником.
Говорил руководитель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Левада-центр продолжил исследовать общественное мнение по проблемам, возникающим в Подмосковье при проектировании дорог по лесным территориям. Соцопросы уже показали, что защитники Химкинского леса нашли поддержку общественности. На днях Левада-центр представил результаты опроса по ситуации в подмосковном Жуковском, где собираются строить дорогу через Цаговский лес. Оказалось, что жители Жуковского могут повторить успех защитников Химкинского леса. 90% опрошенных уверены, что проект дороги через Цаговский лес разработан в интересах мэра и бизнес-структур. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Истории Химкинского и Цаговского леса не очень похожи. В отличие от Химок, депутаты Жуковского городского совета поддерживают идею сохранения леса, в суде отстаивают его статус особо охраняемой природной территории. Но это единственное отличие. В Жуковском действует общегородской экологический форум. Как пишет газета «Жуковские вести», городские власти пытаются обвинить активистов форума в экстремизме. Не ослабевает давление административного ресурса на горожан, а тем временем полным ходом идет подготовка к строительству дороги через лес. В Жуковском внимательно изучают способы борьбы за Химкинский лес. Евгения Чирикова советует им не молчать, держаться вместе и готовиться к долгой борьбе.
Честно говоря, только практика покажет, потому что этот путь, он чем плох? Он же предполагает системные усилия на протяжении длительного времени. И вот это самое сложное, именно системно работать в ежедневном режиме годами. И вот пойдут или не пойдут, это может быть даже и не завтра будет понятно.
Социолог Левада-центр Денис Волков анализирует данные двух исследований.
И в Химках, и в Жуковском абсолютное большинство, больше 70%, говорят о том, что они хотели бы сохранить лес. Действительно, жители признают проблему движения, она есть и там, но это не значит, что дорогу нужно строить через лес. Часть жителей готовы поддержать дорогу в обход, либо еще какие-то проекты. Но вот главное, чтобы был сохранен лес. Ситуация практически идентичная. Ну, поскольку близко к Москве, проблем движения одинаковые. Но в одном случае выйти, поддержать участников готовы 27% живущих в городе, это как в Химках, и 16% в городе Жуковском. Вот для нас было интересно, почему такая разница, при том, что проблемы одинаковые, готовность к действию разная. Чем больше жителей верят в успех мероприятия, тем больше выражают готовность вот что-то сделать для того, чтобы изменить ситуацию. В Химках проблему города поддержал ряд достаточно крупных, известных организаций. Greenpeace, Фонд защиты дикой природы и так далее. Они знают, как себя вести по отношению к власти, как себя вести со СМИ. Им гораздо легче привлечь такие профессиональные СМИ, чтобы при той относительной информационной блокаде, которая различные протестные движения сопровождают в России, и как-то ее прорвать. Такие известные люди, как Троицкий, Шевчук, Бона, который непосредственно общался с президентом Медведевым, они привлекли к проблеме Химкинского леса внимание широкой общественности. Жители города Жуковского, они лишены такой поддержки. Хотя мы видим, что желание получить адекватный ответ о происходящем, об общественном мнении возникло и там, и там. Институты гражданского общества начинают, ну, как бы работать вместе над проблемой, но ресурсы это настолько ограничены, что на два таких случая их не хватает. И что мне кажется еще важным, до сих пор мы видели относительно такой непонятной реакции власти. То ли они не совсем понятно разделяются полномочия между первыми фигурами, то ли вот ситуация в Москве, когда сняли городоначальника, прибавляет неопределенности. Ну, власти, по крайней мере, не реагировали жестко. Вот в этой ситуации неопределенности различные общественные группы могут пробовать на прочность режим. Но тут важно, смогут ли они привлечь под свои знамена какие-то более широкие слои.
Общественное мнение по проблеме Химкинского леса Левада-центр изучал в нескольких исследованиях, как на городском уровне, так и на общероссийском, и первые итоги удивили Евгению Чирикову.
Я была просто поражена результатами, потому что даже сам представитель Левада-центра говорит, удивительное единодушие, потому что 76% – это очень много. Народ не такой глупый, просто далеко не дураки.
Умнеть гражданам помогают грубые и провокационные действия со стороны властей, считает Евгения Чирикова.
Они сами себя оказывают медвежью услугу, а работают, получается, на нас. Потому что когда там выходит бешеным тиражом газета «Химчанка», где зеленых называют это зелеными мухами, говорят, какие мы гады, да, что мы лес отстаиваем. Но нормальный человек это правильно же прочитает.
Через неделю экологи снова проведут митинг в защиту Химкинского леса и левобережной Дубравы. В листовках текст. Это платная трасса. Пройдет в 80 метрах от густонаселенной высокоэтажной застройки по лесополосе, отделяющей горожан от полигона ТБО, от гигантской дымящей свалки под открытым небом. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Юрий Лужков сдал серебряный знак мэра. Молдавские коммунисты готовы вернуться к власти. Конфликт вокруг выставки в Лувре и скелеты в шкафу российского искусства. Тема «Итогов недели» с Дмитрием Волчиком. В Москве 12:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В результате железнодорожной катастрофы в Индонезии в провинции Центральная Ява погибли, по последним данным, более 30 человек, десятки ранены. Трагедия произошла сегодня незадолго до рассвета близ Пемаланга. В стоящий на платформе состав врезался поезд, следовавший из столицы страны Джакарты в город Сурабая. В столице Дагестана Махачкале в результате спецоперации убит, по уточненным данным, один боевик. Пожар, возникший в многоэтажном доме на проспекте Гамидова, где были блокированы боевики, локализован. Перестрелка прекратилась. Сегодня утром режим контртеррористической операции был введен сразу в двух районах Махачкалы. Боевики блокированы также в доме на улице Энгельса. Россия и США завершили двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Успешное завершение переговоров констатировали президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама в телефонном разговоре в пятницу. На северо-западе Пакистана в результате ракетных ударов убито не менее 3 человек. Посол Пакистана в США заявил, что его страна намерена заново открыть границы для поставок международным силам в Афганистане через пакистанскую территорию после того, как будут решены проблемы с безопасностью. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у оппозиционной партии «Центр Согласия» и блока «Единство», входящего в правящую коалицию. В Боснии и Герцеговине завершилась избирательная кампания в преддверии назначенных на воскресенье всеобщих выборов. В России в результате нападений на почве ксенофобии с начала этого года погибли 23 человека, более 200 были ранены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитный центр «Сова». Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В пятницу президент Обама объявил о самой значительной за два неполных года президентства перестановке в своем кабинете. Пост главы президентской администрации покинул Рам Эммануэл, самый, как считается, влиятельный после самого президента политик. На его место назначен другой ближайший советник президента Обамы Питер Раус. Что стоит за переменой ключевых кадров в Белом доме, рассказывает Юрий Жигалкин.
Судя по превалирующему мнению, уход Рама Эммануэла со второго в неформальной государственной иерархии поста был результатом его собственного решения. С одной стороны, у него появилась крайне редкая возможность претендовать на пост мэра родного Чикаго. С другой, почти два года функционирования в роли главного узла жесткой политической машины Белого дома засчитывается, как считают многие, за 4 года. Человек вымотан. Тем более, что именно на Эммануэла выпала задача обеспечить принятие Конгрессом эпохальных, но при этом отвергаемых многими американцами пакетов экономического стимулирования, выкупа автопромышленности и финансовых институтов и реформы системы медицинского страхования. Его талант политического оперативника, соглашаются многие, помог Белому дому добиться одобрения этих документов. Президент Обама опирался на политическое чутье своего первого помощника и советника в определении своих собственных политических приоритетов. Что знаменует собой уход крайне влиятельного главы президентской администрации? Вот что думает американский политолог Джон Сэмплс, сотрудник Вашингтонского института Катона. Прежде всего, на мой взгляд, это указание на то, что в ближайшие 2 года мы едва ли увидим со стороны Белого дома новые значительные политические инициативы. Сильная сторона Эммануэла заключалась в том, что он был способен заставить крутиться главный маховик политической машины. Он обеспечивал сотрудничество Белого дома и Конгресса. Ради того, чтобы достичь компромисса, он убеждал президента поступиться идеологическими убеждениями и тем навлек на себя негодование левого крыла демократической партии. Но при этом его откровенно либеральные взгляды раздражали и правых. Интересно, например, что он был против одобрения реформы медицинского страхования любой ценой, простым большинством в Конгрессе, хотя и организовал процесс принятия документа Конгрессом. Его инстинкт был верным. Этот биль настроил многих американцев против демократов, что, скорее всего, обернется большой победой республиканцев на выборах в Конгресс и отнимет у президента возможности для проведения через Конгресс новых инициатив, новых законов. Как такой исход, по-вашему, может отразиться на стратегии Барака Обамы, который, как известно, обещал избирателям воплотить масштабную программу перемен? Одна возможность для президента — последовать примеру Билла Клинтона, перейти на центристскую позицию в поиске компромиссов с республиканцами с тем, чтобы к президентским выборам 2012 года Барак Обама мог предъявить избирателям список выполненных обещаний. Но это будет нелегко сделать. Другой вариант — начать заранее, сейчас, двухлетнюю предвыборную кампанию, атакуя республиканцев по всем фронтам. Я не знаю, что Барак Обама выберет, но большинство моих коллег сомневаются в его способности сдвинуться к центру. Он слишком для этого идеологичен. Это был сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. Уход Рама Эммануэла – самая значительная кадровая перестановка в кабинете президента Обамы, но в последние недели свои посты в администрации покинули 3 крайне влиятельных фигуры в формировании экономической политики президента, что означает их уход на фоне неулучшающейся экономической ситуации. Вот мнение экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Произошел полный развал экономической команды, как по причинам несогласия по главным вопросам экономической политики, так и по личным причинам не сработались. Но самое главное — это именно разногласия. Питер Орцак, который ушел первым, он был начальник бюджета, это очень важная фигура, он ушел в июне 2010 года, он категорически не соглашался с председателем экономического совета Ларри Саммерсом по вопросам выхода экономики из кризиса. Питер Орцак считал, что надо сокращать расходы, что нельзя увеличивать государственный долг. Другие участники экономической команды считали, что сейчас надо увеличивать расходы, чтобы понизить безработицу. По принципиальным причинам они разошлись. Ларри Саммерс, очень влиятельная фигура, председатель Национального экономического совета, ушел, потому что он не сработался со своим бывшим заместителем, а ныне фактически старшим по должности, Тимоси Гейтнером, который является министерством финансов. Самый главный вопрос, удержится ли министр финансов Тимоси Гейтнер, потому что уже многие в Сенате, в том числе и демократы, требуют его отставки, потому что считают его, что он не справился.
Как все это может отразиться на экономической политике Белого дома, как вы считаете?
Все-таки экономическая политика администрации зависит от идеологии президента. Президент является не только верховным, но главнокомандующим, но и верховным экономическим руководителем. Но президент связан с Конгрессом, потому что бюджет утверждает Конгресс по Конституции, а не президент. Президент зависит от Конгресса по крупным вопросам экономической политики, поэтому сейчас самая большая проблема, что в условиях очень глубокого кризиса и, возможно, повторной рецессии на ближайшие 2 месяца экономическая политика замерла.
Так американские эксперты комментируют крупные кадровые перестановки в кабинете Барака Обамы.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Отделение партии «Единая Россия» в городе Юрга Кемеровской области приняло решение исключить из своих рядов депутата Государственной Думы России Наталью Ермакову в связи с выявлением факта использования ею поддельного диплома о высшем образовании. Президиум Политсовета Кемеровского регионального отделения «Единой России» утвердил это решение сегодня, сообщил агентству «Интерфакс Сибирь» руководитель местного отделения «Единой России» Александр Курасов. По его словам, факт использования Ермаковой поддельного диплома выявила прокуратура. Между тем, вице-мэр Самары Александр Шатохин, который накануне был исключен из рядов «Единой России», намерен обжаловать решение регионального политсовета партии. Шатохин не согласен с выдвинутыми против него обвинениями в дискредитации «Единой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Лидер Самарского регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко считает, что исключение Александра Шатохина из рядов «Единой России» – месть однопартийцев за критику, прозвучавшую 25 сентября на митинге «За честные выборы».
Партия не привычна к критике, то есть это партия исполнительской дисциплины в этом отношении. Если у кого-то там с основной струей что-то не совпадает, то у этого человека возникают проблемы. Такие проблемы возникли у Лужкова в Москве, Шатохина в Самаре. Я думаю, что это не прямая месть, скорее всего, просто еще и оценка позиции, которая господин Шатохин занял в этой избирательной кампании в целом. Позиция эта противоречит политической линии «Единой России», противоречит той тактике избирательной кампании, которую выбрал в избирательной кампании «Единой России». Шатохин выступил против этого, видимо, поэтому произошла чистка рядов. Вполне вероятно, что единороссы посчитали, что он таким образом наносит политический ущерб партии. Думаю, что политический ущерб сами себе нанесли в первую очередь руководящие органы ядра.
Секретарь регионального политсовета «Единой России» Игорь Носков рассказал «Радио Свобода», что основанием для исключения из рядов партии первого вице-мэра Самары Александра Шатохина послужили его действия, дискредитирующие «Единую Россию», в частности, выступление 25 сентября на общегородском митинге протеста «Ядро в ведро». Шатохин выступает с публичными заявлениями, противоречащими решениям партии, подрывая авторитет ее членов. Он дистанцировался от участия в избирательной кампании и даже ведет ее фактически против партии, вопреки решению конференции о поддержке наших кандидатов, рассказал Игорь Носков. С какой же критикой выступил на митинге протеста в Самаре 25 сентября Александр Шатохин, что его исключили из рядов «Единой России». Вот фрагмент выступления вице-мэра Самары.
Правительство Самарской области отобрало землю. Мы единственный регион в Российской Федерации, где творится это безобразие. Везде, как грибы, растущие пивнушки. Самострой, за который отвечают московские министры, назначенные в Самару. Это Минстрой, господин Донской. Это Минимущество, господин Мальцев. Пока шел партийный праймериз и господин Азаров со всем департаментом лесного хозяйства и Министерством природы неуспешно на нем выступал, за этот период, только за 1.5 месяца, сгорело более 500 гектаров леса, вырублено более 500 гектаров лесного фонда. Гибнет заповедник «Самарская Лука». Разрабатываются шахты в этом заповеднике, в Ширяево, в уникальном месте – разбегаются птицы и звери, которые занесены в Красную книгу. И, наверное, Самарская область и город Самара будет тоже занесен в книгу Гиннесса. 137 снятых кандидатов в депутаты только в городе Самаре. И я сегодня призываю: нет тоталитарному режиму, нет функционерам правительства Самарской области, нет функционерам Самарского отделения регионального «Единой России».
Александр Шатохин заявил, что не согласен с решением регионального политсовета и намерен обжаловать свое исключение из «Единой России» сразу, как только ему выдадут решение президиума. Исключение Александра Шатохина из рядов «Единой России» негативно скажется на имидже партии власти, считает правозащитница Людмила Кузьмина.
Для меня это не удивительно, если человек заговорил, тем более с критикой в адрес партии, в которой он состоит, эта партия и его исключила, потому что этой партии нужны члены партии, которые критикуют партию. Ей нужны послушные члены партии, которые стоят в очереди за раздачей слонов и безмолвное население. Мне кажется, что на политическую ситуацию в области может повлиять только либо смена губернатора, скорее всего, даже и это не настолько повлияет, сколько смена курса самой стране. С имиджем партии власти все понятно и так. Это вот внутрипартийные разборки у нас так и КПСС делала в последние свои времена. Она там исключала из партии всех, кто говорил чего-то против, всех, кто указывал на то состояние, в котором находится страна и партия. На имидж партии повлияет какая-то сотня людей, думающих, может подумать о партии то, чего и должна была подумать сама.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Рассмотрение документа в первом чтении, как ожидается, состоится 20 октября. Планируется, что в следующем году доходы бюджета составят 17,6, расходы 21,2, а дефицит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 50 триллионов 250 миллиардов рублей. Проект бюджета на 2011 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции от 6 до 7% и среднегодовой цены российской нефти Urals 75 долларов за баррель. Центральный банк России принял решение сохранить на прежнем уровне ставку рефинансирования 7,75% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале июня, снизив ее с 8%. С начала 2010 года, когда ставка рефинансирования была выше ровно на 1 процентный пункт, Центральный банк России снижал ее уже 4 раза подряд. Банковские карты в России имеют 54% взрослого городского населения, однако 70% этих карт выдано работодателями для перечисления зарплат, говорится в исследовании американской компании Visa, оператора крупнейшей в мире платежной системы. При этом, согласно ее данным, оплата примерно 90% расходов граждан в России сегодня происходит с использованием наличных денег. Американский концерн General Electric, российская государственная корпорация Ростехнологии и компания Inter RAO ЕС договорились о создании в России совместного предприятия по выпуску газотурбинных энергетических установок мощностью 75 мегаватт. Сообщается, что сейчас рассматриваются три варианта размещения производства. Решение будет принято до конца осени. Министерство финансов России предлагает увеличить вдвое, с 25 до 50 тысяч рублей, предельный размер страховой выплаты по ОСАГО в рамках упрощенной схемы оформления убытков, сообщила представитель министерства Вера Балакирева. Такая процедура без участия сотрудников автоинспекции применяется по согласию сторон при мелких дорожно-транспортных происшествиях не более двух автомобилей, в которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В результате железнодорожной катастрофы в Индонезии погибли, по последним данным, более 30 человек, десятки получили ранения. В столице Дагестана Махачкале в результате спецоперации убит боевик. Россия и США завершили двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. И продолжает нашу программу «Исторический календарь».
2 октября 1919 года Михаил Пришвин оставил в своем дневнике запись об отношении к советской власти и большевикам. «Я не примкнул к ним от того, что видел с самого начала насилие, убийство, злобу. У них не было чувства жизни, сострадания, и у всех от мала до велика самолюбивый задор, их верховный воитель. И что было верное, например, царство Божие на земле, то все замызгано. Между тем, все это наше, и большевики с коммунной – все наше. Это очень важно чувствовать, что это все наша болезнь, ничего тайного, что не стало бы явным».
3 октября 382 года римский император Феодосий I Великий и вождь Вестготов Атанарих заключили соглашение, положившее конец так называемой «Готской войне». Причиной войны стали ужасные условия, в которых из-за произвола римских наместников оказались вестготы, поселившиеся во Фракии, с позволения прежнего императора Валента. Переселенцы страдали от плохих поставок и завышенных цен на продовольствие. Доведенные до отчаяния вестготы подняли восстание и в течение нескольких лет нападали на римские поселения. Это вынудило императора Феодосия освободить вестготов от выплаты налогов и предоставить им право жить согласно их собственному праву. Феодосий, стремившийся обрести вестготов-союзников в борьбе против гуннов, расселил их в пограничной области. В обмен на землю и ежегодное снабжение продуктами готы несли службу в римском войске.
Октября 1934 года итальянский физик Энрико Ферми измерил скорость нейтрона. Ферми изучил свойства нейтронов и открыл явление искусственной радиоактивности веществ, облучаемых нейтронами. За работы по получению радиоактивных элементов с помощью нейтронной бомбардировки и за открытие ядерных реакций под действием медленных нейтронов в 1938 году Энрико Ферми была присуждена Нобелевская премия по физике.
5 октября 1938 года родился французский певец и композитор Джо Дассен. Ma musique, c'est un rire, une présence, une voix, un silence qui dit je t'aime. Ma musique vient de toi. Ma lumière, c'est un geste, une caresse dans le noir qui s'appelle la tendresse. Ma lumière, c'est ton regard. Ma prière, c'est l'absence, la colère et le froid dans ma chambre solitaire. Ma prière va vers toi.
Октября 1870 года в Москве скончался библиофил и эпиграмматист Сергей Соболевский. В молодости он служил в московском отделении архива коллегии иностранных дел. Он хорошо знал Дмитрия Веневитинова, Евгения Баратынского и Николая Гоголя. Пушкин ценил Соболевского за остроумие, готовность кутить и играть в карты, когда угодно. Ценил его отменный литературный вкус, но особенно отмечал благородство натуры. Соболевский неоднократно предотвращал дуэли Пушкина. В конце жизни он опубликовал мемуарную статью «Таинственные приметы в жизни Пушкина». Соболевский получил европейскую славу как библиофил и библиограф. Его библиотека частью перешла в Лейпцигский университет, частью в Британский музей.
7 октября 1925 года в Парижском театре Елисейских полей с успехом прошло негритянское ревю с участием танцовщицы и певицы Джозефин Бейкер. Зрители пришли в восторг от ее танцев. Экзотические движения Бейкер многократно отражались в установленных на сцене зеркалах. Некоторые номера танцовщица исполняла почти обнаженной, например, только в юбочке из банановой кожуры. Несмотря на то, что некоторые критики назвали негритянское ревю упадническим, Бейкер завоевала огромную популярность в Париже и других европейских городах.
Восьмого октября 1085 года освящен собор Святого Марка, кафедральный собор Венеции. Храм был построен при доже Доменико Конторини на месте старой базилики и до начала XIX века считался придворной капеллой дворца дожей. В соборе покоятся мощи апостола Марка, покровителя Венеции. Храм стал политическим и религиозным центром Венецианской республики. Здесь короновались дожи, после смерти их тела приносили сюда, поднимая на носилках 9 раз в знак большого уважения. Отсюда уходили в плавание венецианские капитаны. Отсюда начал путешествие Марко Поло. На украшение собора шли трофеи крестовых походов.
Исторический календарь подготовил Леонид Дерзин. Сегодня в Париже официально открывается Всемирный автомобильный салон, но вот уже 2 дня, как он открыт для журналистов и специалистов отрасли. На салоне побывал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
Неудивительно, что парижский автосалон отводит представителям прессы целых 2 дня. 13 тысяч журналистов – число немаленькое, а наш брат-репортер осматривает все неторопливо и подолгу расспрашивает представителей компаний. И даже на самый беглый осмотр всех стендов надо хотя бы полдня. Организаторы утверждают, что в плеяде наиболее знатных международных автосалонов парижский – крупнейший. Наверное, можно к этому добавить и старейший. Он отсчитывает свою историю с международной автомобильной выставки 1898 года. Этот всемирный автосмотр проходит раз в 2 года, чередуясь с автосалоном Франкфурта. Последние несколько лет главными козырями всех крупнейших автомобильных салонов были экономия и экологичность. В Париже этот подход утвердился как тотальная тенденция, а в центре внимания крупнейших мировых производителей оказался электромобиль. И теперь появиться на таком салоне без предложений по автомобилю с нулевым выхлопом, то есть электрическому, для крупной компании стало уже неприличным. Мы говорили на эту тему с Мишелем Жюше, директором по связям с общественностью группы BMW. У нас уже есть парк в 625 автомобилей Mini-E, которые используются в разных концах мира, и скоро они появятся здесь, во Франции. Благодаря их эксплуатации мы получаем важную информацию о том, как они ведут себя на дороге, каково их техническое состояние. А на этот салон мы привезли второе поколение – концепт-кар Active-E. К 2013 году мы рассчитываем получить уже серийный вариант электрического автомобиля для большого города. По словам моего собеседника, конструирование и производство электромобилей является важной составляющей среднесрочных и долгосрочных планов компании BMW. Фирма Renault представила вызвавший всеобщий восторг электрический концепт-кар Desire, от которого охрана бдительно отгоняла желавших его потрогать фанатов. Он настолько красив, его формы так изящны, что этих людей можно понять. Двери крылья откинуты назад, как перед полетом, и автомобиль кажется то ли ангелом, собирающимся вспорхнуть, то ли добрым трансформером. Кристоф де Виль из информационной дирекции Renault говорил о модели Desire с настоящей поэзией а-ля française. Цель этого концепт-кара – сплотить публику с маркой Renault благодаря автомобилю очень чувственной внешности, с простыми, но в то же время чрезвычайно привлекательными формами. Это первый лепесток цветка ромашки, у которой каждый следующий лепесток будет означать определенный этап жизни. Начинается все с важного этапа любви, влюбляемся, испытываем желание к этой очень чувственной машине, жизнь идет дальше, узнавание, открытие, семья и работа, конечно. И удовольствие, и, наконец, мудрость. И всеми этими этапами будут новые концепт-кары, которые вы увидите на следующих салонах. В дни этой выставки в прессе появились публикации о том, что южнокорейское предприятие Renault Samsung готовится выпустить суперлимузин категории люкс, предназначенный почти исключительно для клиентуры из Арабских Эмиратов и России. Кристоф де Вилли избежал ответа на мой вопрос по этому поводу, но заявил, что компания твердо намерена выпускать автомобили люкс, о чем свидетельствует и европейская премьера на парижском салоне обновленной модели Latitude. Есть некие проекты моделей высокой гаммы, и у Renault Samsung, признал Кристоф. Энергоэкономия и экологичность достигаются, разумеется, не только за счет пока еще совсем немногочисленных электромобилей. Двигатели-гибриды, современнейшие инженерные решения для двигателей внутреннего сгорания, показанные в Париже, все это говорит о необратимости тенденции адаптации отрасли к концепции устойчивого развития. И даже патриарх внедорожников Jeep, обычно мало замеченный на тропе экономии, на этот раз сумел привлечь к себе внимание представленными с помпой европейскими премьерами модернизированного Grand Cherokee и нового Wrangler. Они стали потреблять заметно меньше горючего на 100 километров пробега. Об этом мне с гордостью рассказывал представитель предприятия Гийом Дрелон. Аспект, над которым мы много работали, это уменьшение потребления и очистка выхлопа, ставшие сегодня важной темой, которая вполне соответствует настроениям на фирме. Наш Wrangler имеет новый мотор, технология которого сокращает потребление на 15% и уменьшает выброс углекислого газа. А Grand Cherokee, на мой взгляд, великолепно подходит для российских клиентов. Особенно представленная здесь новая модель, мощность которой на 40% выше, чем у прежней, а потребление топлива на 10% ниже. Все эти чудеса смогут увидеть до 17 октября в выставочном центре у Версальских ворот 1,5 миллиона посетителей, которых ожидают в эти дни в павильонах Парижского автомобильного салона. Виктор Анучко для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Сегодня она посвящена защите прав потребителей услуг ЖКХ накануне отопительного сезона. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он отличный хозяйственник. Он многое сделал для Москвы. Но он не является хозяином.
Еврокомиссия выявила, что в законах Франции полностью не притворяется.
Обязательно полетим, потому что это очень важный регион.
Мы будем внимательно следить за тем, какое влияние...
Обе коалиционные партии в будущем кабинете получат...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.